Глава 22. Степан Аркадьевич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьевич говорил с его женой. — Я не мешаю тебе, — сказал Степан Аркадьевич при виде зятя, вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения. Чтобы скрыть это смущение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и, понюхав кожу, достал папироску. — Нет, тебе нужно что-нибудь? — неохотно отвечал Алексей Александрович. — Да, нужно поговорить, — сказал Степан Аркадьевич, с удивлением чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьевич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьевич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. — Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе, — сказал он краснее. Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его поразило Степана Аркадьевича бывшим на нем выражением покорной жертвы.
Я хотел поговорить о сестре и о вашем положении, взаимном, — сказал Степан Аркадьевич, все еще борясь с непривычной застенчивостью.
Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на Шурина и, не отвечая, подошел к столу, взял с него начатое письмо и подал Шурину.
— Я, не переставая, думаю о том же. И вот что я начал писать, полагаю, что я лучше скажу письменно, и что мое присутствие раздражает ее, — сказал он, подавая письмо.
Степан Аркадьевич взял письмо с недоумевающим удивлением, посмотрел на тусклые глаза, неподвижно остановившиеся на нем, и стал читать.
— Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как ни тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так и не может быть иначе. Я не виню вас, и Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал, но я желал одного — вашего блага, блага вашей души. И теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне вы сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей души. Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости.
Степан Аркадьевич передал назад письмо и с тем же недоумением продолжал смотреть на зятя, не зная, что сказать. Молчание это было им обоим так неловко, что в губах Степана Аркадьевича произошло болезненное содрогание, в то время как он молчал, не спуская глаз с лица Каренина.
— Вот что я хотел сказать ей, — сказал Алексей Александрович, отвернувшись. — Да, да, — сказал Степан Аркадьевич, не в силах отвечать, так как слезы подступали ему к горлу. — Да, да, я понимаю вас,
— наконец выговорил он.
— Я желаю знать, чего она хочет, — сказал Алексей Александрович.
— Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. — Она не судья, — оправляясь, — говорил Степан Аркадьевич. — Она подавлена. Именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, она не в силах будет ничего сказать, она только ниже опустит голову.
— Да, но что же в таком случае? Как объяснить, как узнать ее желание?
— Если ты позволяешь мне сказать свое мнение, то я думаю, что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение.
— Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить, — перебил его Алексей Александрович. — Но как?
— прибавил он, сделав непривычный жест руками пред глазами. — Не вижу никакого возможного выхода. — Во всяком положении есть выход, — сказал, вставая и оживляясь, Степан Аркадьевич. — Было время, когда ты хотел разорвать. Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастья,
счастье можно различно понимать. Но положим, что я на все согласен, я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения?
Если ты хочешь знать мое мнение, — сказал Степан Аркадьевич, с той уже смягчающую, миндально-нежной улыбкой, с которой он говорил с Анной. Добрая улыбка была так убедительна, что невольно Алексей Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готов был верить тому, что скажет Степан Аркадьевич.
— Она никогда не выскажет этого, Но одно возможно, одного она может желать, — продолжал Степан Аркадьевич. Это прекращение отношений и всех связанных с ними воспоминаний. По-моему, в вашем положении необходимо уяснение новых взаимных отношений, и эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон.
Развод, — с отвращением перебил Алексей Александрович.
Да, я полагаю, что развод, да, развод,
— краснее повторил Степан Аркадьевич.
Это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать, если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе? Это всегда может случиться.
Алексей Александрович тяжело вздохнул и закрыл глаза.
Тут только одно соображение. Желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто, — сказал Степан Аркадьевич, все более и более освобождаясь от стеснения.
Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьевича оказалось так очень просто, тысячи тысяч раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважения к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам. Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью было невозможно. Разведенная мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут, по всей вероятности, дурны. Оставить его с собою? Он знал, что это было бы мщением с его стороны, а он не хотел этого. Но кроме этого, всего невозможнее оказался развод для Алексея Александровича, потому что, согласившись на развод, он этим самым губил Анну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве, о том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит ее безвозвратно. И он, связав это слово с своим прощением, с своею привязанностью к детям, теперь по-своему понимал его. Согласиться на развод, дать ей свободу, значило в его понятии отнять у себя последнюю привязку к жизни детей, которых он любил, а у нее последнюю опору на пути добра, и ввергнуть ее в погибель. Если она будет разведенную женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная, потому что жене по смыслу закона церкви не может быть брака, пока муж жив. Она соединится с ним и через год-два, или он бросит ее, или она вступит в новую связь, думал Алексей Александрович, и я, согласившись на незаконный развод, буду виновником ее погибели. Он все это обдумывал сотни раз и был убежден, что дело развода не только не очень просто, как говорил его Шурин, но совершенно невозможно. Он не верил ни одному слову Степана Аркадьевича. На каждое слово его имел тысячи опровержений, но он слушал его, чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, которая руководит его жизнью и которой он должен будет покориться.
«Вопрос только в том, как, на каких условиях ты согласишься сделать развод? Она ничего не хочет, не смеет просить, она все предоставляет твоему великодушию».
Боже мой, за что?» — подумал Алексей Александрович, вспомнив подробности развода, при котором муж брал вину на себя. И тем же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками.
«Ты взволнован, я понимаю, но если ты обдумаешь...»
«И ударившему в правую щеку подставь левую, и снимающему кафтан отдай рубашку», — подумал Алексей Александрович.
«Да! Да!» — вскрикнул он визгливым голосом. «Я беру на себя позор! Отдаю даже сына, но не лучше ли оставить это? Впрочем, делай, что хочешь!»
И он, отвернувшись от Шурина так, чтобы тот не мог видеть его, сел на стул у окна. Ему было горько, ему было стыдно. Но вместе с этим горем и стыдом он испытывал радость и умиление пред своей высотой смирения.
Степан Аркадьевич был тронут. Он помолчал. — Алексей, поверь мне, что она оценит твое великодушие, — сказал он. — Но, видно, это была воля Божья, — прибавил он, и, сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своей глупостью. Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слезы остановили его. — Это несчастье роковое, и надо признать его. Я признаю это несчастье совершившимся фактом и стараюсь помочь тебе и ей, — сказал Степан Аркадьевич. Когда Степан Аркадьевич вышел из комнаты зятя, он был тронут, но это не мешало ему быть довольным тем, что он успешно совершил это дело, так как он был уверен, что Алексей Александрович не отречется от своих слов. К этому удовольствию примешивалось еще и то, что ему пришла мысль, что когда это дело сделается, он жене и близким знакомым будет задавать вопрос: «Какая разница между мною и государем? Государь делает развод, и никому от того не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше». Или: «Какое сходство между мной и государем? Когда... Впрочем, придумай лучше», — сказал он себе с улыбкой.